Проект «Радиостанция Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. 11 сентября был девятый день по трагической гибели замечательного певца, музыканта и поэта, певца «Единой России» Василия Александровича Жданкина. Он, проживая в Тернопольской области, провозглашал себя открыто русским православным монархистом и исповедовал это всем своим творчеством. Часто бывал на концертах в России, на царских вечерах в Костроме, в гостях у протоиерея Андрея Логвинова. Его памяти мы непременно посвятим одну из выпусков программы «Песня «Свеча души», которую ведет на нашем радио народная певица России Татьяна Петрова. А сегодня я хочу повторить программу, которую мы с Василием Александровичем записали год тому назад, 28 августа.
Здравствуйте, дорогие друзья! Очень приятно опять здесь быть. И спасибо, что не забываете. Новостей пока что особо плохих нет с Украины, и это уже хорошо. Приехал я сюда по поводу царских дней, по поводу столетия вот этой трагической даты. И, к сожалению, в Екатеринбург я не попал, я опоздал на самолет. И я, недолго думая, уехал в Кострому. Тоже царский
совершенно
город.
Совершенно правильно вы сделали, я думаю.
Не пожалел, конечно, об этом. Там встречи такие были необыкновенные. Ну, во-первых, отец Андрей Логвинов, потом я встретился с Ириной Болдышевой. Вот.
Передачу только что о ней сделала. Вот. Видите, все родные, близкие имена и люди. Тесен наш мир православный,
да.
Безграничен.
И вот постоял на царской службе, где детки пели, просто ангельски пели. Ночная служба была необыкновенная. Ипатьевский монастырь.
Вот все промыслительно. Значит, вам туда надо было, а в Екатеринбург как-нибудь в другой раз.
Это верно. Конечно, вот благодаря молитвам нашего митрополита Ануфрия, пока что на Украине более-менее спокойно. Есть, конечно, определенные некоторые выпады, там, случаи всякие, но так, чтобы глобального какого-то гонения пока что нет. И это, слава Богу, вот уже вот после этого крестного хода прошлогоднего все как-то улеглось, и мы имеем счастье жить мирной жизнью.
А вы напомните, вот. Вы там в Кременце?
Да, да. Это возле Почаевской лавры, 20 километров. Господь дал небывалый урожай в этом году. Вы знаете, вот у нас Почаевская зона, и вот даже когда вот в ближайших областях засухи, там, например, позапрошлом году была сильнейшая засуха вот на Западной Украине, а в нашем районе прошло 4 полноценных дождя, у нас не было никаких в этом плане неудобств.
Слава Богу, места ваших знаем и любим, помним по владыке Сергию. Молимся, конечно, о лавре, о владыке, и о вас.
Он молится, конечно, молитвенник большой, его вся Россия практически знает.
А он духовное чадо владыки Феодосия, ныне покойного, омского и тарского. Да. Вот у меня его портрет стоит на столе.
Так три раза был у него.
Владыченьки.
Да, три раза уже перед упокоением незадолго тоже его. Он радовался, как ребенок.
Он же очень сам любил петь хорошо, украинский язык знал. Ну, естественно, знал он украинец. Украинские песни знал.
Из Луцка сам, рядом с Почаевом 2 часа. Очень теплые были встречи у нас.
Спаси Господи, что вы его так утешили, потому что перед концом жизни тяжело ему было, конечно.
Был несколько изолирован. Да, ну это, знаете, обычно это закономерность. Вообще молитвенника вот уже в конце жизни, обычно перед уходом, когда Господь, это или попущение, или это награда, знаете, вот
не знаю. Своеобразный затвор такой, да, сосредоточение молитвенное, это правда.
Он, конечно, просиял перед кончиной, прозорливый был, конечно, владыка.
Близко городу Иерусалимского собирались, соезжались, а и 40 царей со царевичем, а и 40 князей со князевичем, котому царю видує все і чуть. Як проговорить Володимир князь, Володимир князь, Володимирович, і ногой же єсі сударь, перемудрий царь, ти скажи-кося нам про побєди вой. Отче у нас зачав собі святушку, Отче у нас почалось красно солнышко. Отче у нас зачались ветри буйные. Отче у нас зачались дожди часи. Как тебе держал перемудрый царь, Давид Евсеевич. Что скажу я вам, братья, все честный собор, расскажу-ка я вам все, что ведаю. Белый святушку зачался словом Божиим. Красно солнышко зачалось от светла лика Божия. Ветры буйные зачались от мыслей Божиих. Дожди частые зачались от горьких слез, горючих слез самого Христа, Царя Небесного.
В исполнении кобзаря Василия Жданкина прозвучал духовный стих из «Голубиной книги» «Близко городу Иерусалимского».
И вот, кстати, такое событие, царские дни. И я услышал проповедь владыки Кирилла Екатеринбургского. Я могу подписаться под каждым его словом. А он сказал о таких вещах очень насущных и болезненных. О том, что вот храм на крови стоит на улице, которая носит имя убийцы этой царской семьи. До сих пор стоят эти идолы по России. И меня, честно говоря, удивляло, когда, слушая там российское телевидение, я не смотрю телевизор, но иногда просто слушаю, там, о чем говорят. И вот русские люди возмущались, что в Киеве снесли памятник Ленину. Думаю, ну какая разница, кто и по какому поводу его снес? Слава Богу, его нет, этого идола. Почему-то это некоторых людей раздражало. А вот в Омской епархии, к сожалению, там ситуация намного сложнее. Там вот пионеры принимают массово, памятники ставят дальше.
Там, знаете, красный пояс, что называется, красный пояс России, вот увы.
Да. Мне кажется, задача русских людей вот сейчас очень сильно молиться нужно, чтобы враг не спровоцировал нам конфликт между коммунистами и православными. Это очень сейчас насущная проблема. А сейчас всячески пытаются, смотрите, там подсунули ту же пенсионную реформу, как будто кто-то ждет бунта. А его только начать, и все, все пошло-поехало. Это даже не Украина, это будет намного хуже и страшнее.
Ну, 100 лет назад вы еще вот сами не были свидетелями, но вот по историческим документам видим же, как это было. Неужели это еще не урок нам?
Да, там какие бы власти не были, ну, мы понимаем, что ну, не ангелы там правят страной, но бунт – это все равно это не выход, это не выход.
Ну да, как говорят, худой мир лучше доброй ссоры, правда же?
А, да, ведь, если внимательно читать Священное Писание, то проистекает такой вывод, что чем больше народ бунтуется, тем хуже правителя получает. И конечно. Украина яркое этому свидетельство, что мы и видим. Да, вот был Янукович, ну да, конечно, он был бывший зэк, вот он там отжимал бизнеса, там беспредельничал, но как-то народу жилось... неплохо при нем. Зарплаты были в 3 раза выше, например, чем сейчас. Тот же газ стоил дешевле намного.
Ну, войны не было уже.
Ну, до войны не было, да.
Они гибли.
И что сделали в результате?
Всего
лишились, да. Всего лишились. И некоторые сделали правильные выводы, но все-таки большинство еще больше. Озлобляется это.
То есть вот такого трезвения не наступило, не скажу массового, но более или менее такого.
Знаете, человеку очень трудно признать свои ошибки, любому человеку.
Мы горды, все кто-то у нас виноват, но не мы.
Да. И вот, знаете, ну когда мне говорят, что вот российское телевидение лучше, чем украинское, я бы с этим поспорил, потому что какой главный критерий для меня, например? Вот если бы на российском телевидении были передачи, направленные на умиротворение, на примирение, я бы сказал, да, оно лучше. Но почему-то этого не наблюдается. Постоянно какие-то колкости, какие-то подковырки. Ну, в лучшем случае такой насмешливо снисходительный тон. Вот это неприятно.
Да и сам жанр, в котором обсуждается эта тема, вы имеете в виду уже российско-украинские отношения, вот эти ток-шоу, это какой-то базар и рынок, который никогда не приведет ни к чему доброму.
Вот о чем и речь. И такое впечатление, будто они проплачены с одного кармана. А вот эти...
А и нельзя исключать, что и это есть.
Я был удивлен, когда в Крыму, оказывается, прекрасно работают предприятия украинских олигархов. Никаких там препятствий они не имеют. И российские предприятия в Украине работают. У нас один выход. У нас только прийти к Богу и каяться.
Потому что не надейтесь на сына. Нам же сказано было, и князи человеческие. А мы все
что-то... Вот сейчас выборы. И вот сейчас распаляют страсти в связи с этими выборами. Мы молимся только, чтобы хотя бы до этих выборов дотянуть, чтобы еще какой революции...
У вас президентские выборы.
Да, чтобы никаких революций хотя бы не было, чтобы это была законно выбранная власть. Знаете, если народ смирится, то тогда будет получше, тогда Господь все это устроит сам. Когда будем бунтовать, ничего хорошего из этого не будет, только будет страшно. Будет это все в крови потоплено. Не дай Бог, конечно.
Так уже она льется, так да. Льется, что даже не верится. Вот мы настолько привыкли. Вот я, конечно, в своей далекой Сибири и на Украине-то раз в жизни была. Но там очень много переселенцев ведь в Сибири, еще и по Столыпинской реформе. Да. Поэтому на юге нашей области, там и Полтавка, и все, что хотите, и украинская речь Омской области, названия украинские, песни украинские, они с детства в нас просто вот, ну, как-то в ткани нашей культурной находятся. Не могу себе вообразить до сих пор, вот не верится в реальность того, что там есть вражда, там есть война, там не любят русских.
Знаете, когда мне иногда там задают вопрос, ну вот какие они, говорят, москали? Я говорю, какие? Я говорю, это переодетые хохлы.
Скажите, вот, Василий Александрович, а вот, кстати, ведь там же знают ваши, ну не то чтобы уж там симпатии к русским, но то, что вы периодически посещаете Россию, это вам не мешает, не относится там к вам враждебно, не считают ли каким-то агентом влияния? Вот как вы по себе чувствуете?
Да, многие считают, значит, называют меня запроданцем.
То есть прямо и в глаза, и в прессе.
Да, и даже соседи. сожалению, но соседи уже немножко поостыли.
Странно, они знают вас столько лет. И что же у вас за продаж? Что вы богаты живете или что? Где они, эти деньги?
Знаете, если бы хвалили, то было бы, наверное, хуже.
Да, это понятно.
Ну, знаете, без искушения в Царство Божие не войдешь. Я одно время, конечно, лет 15 назад, да, уже, наверное, 20, я как-то думал уехать в Россию. Здесь благополучно будет все. А кто мне эту мысль посеял, это у меня был концерт еще с покойным Алексеем Петренко в Великом Устюге. И мэр Великого Устюга предложил мне дом двухэтажный, деревянный, и участок земли в 40 соток в городе. Говорит, пожалуйста, приезжай.
Все хорошо, кроме того, что север.
Да. Я очень люблю эти края.
Особенно. Красота.
Вот, красота неимоверная. Это тайга, река, я рыбак. И колония закарпатцев, 2000 человек. Все. И тут еще к этому всему у меня проблемы жилищные были. Потому что я прибегаю к своему духовнику по чаю. Говорю, батюшка, вот моя проблема решается. Это жилье. Говорю, меня пригласили. Какой красивый город, там много храмов, значит. Он мне говорит, сам уедешь, лукавый найдет.
Себя не убежишь.
Да, говорит. И тут, говорит, кто здесь останется, если все уедут, что будет? Говорит, вот жди, когда подадут товарный вагон, вас туда погрузят, туда, говорит, тогда радуйся. И уже первые ласточки есть. Националистическая газетка, я не помню, как она называется. Но там вот написано конкретно, кто не примет новый порядок, того будем вывозить на север Сибири.
Новый порядок, это прям как при фашистах.
Да, понимаете? И вот мысль возникает, а с кем же вы там договорились?
Сибирь.
Да, если с москалями не дружите.
Родина есть родина, все равно тосковали.
Конечно, но, знаете, вот каждый год меня друзья приглашают в Якутию. Знают, что я очень люблю эти края. Я, по сути, в молодости объездил весь мир. Ну, ничего красивее Якутии я не видел. А главное, люди какие. Ну, просто золото. Вот я приезжаю туда. Все как было 15 лет назад, так все и остается. Это радушие, любовь. Там. Вот не верится, что мы можем так вот разойтись и все. Я не то, что не верю, я просто знаю, что мы опять соединимся. Это непреложно, это неминуемо. Только вот какой ценой.
У вас есть что-нибудь на эту тему? Мы можем что-нибудь послушать? Или на эту тему не пишется?
Вы знаете, есть песня на эту тему, но я, к сожалению, ее еще не записал. А вот стих я могу прочесть. Звучит он так. «И день придет, придет, я знаю, народ восстанет ото сна, и Русь от края и до края поднимет царские знамена и распрямит могучие плечи, и проречет, иду на вы, тогда не избежать вам сечи, и не сносить вам головы, и сядут москали с хохлами за чашей доброго вина, никто не встанет между нами, как в те былые времена, когда гуртом в Азов ходили, громили ляхов, немчуру, делили хлеб, горилку пили, кому-то знать не по нутру то наше братство. Погодите, мы не мертвы, мы крепко спим. Но как проспимся, не в защите, восплачет и Нью-Йорк, и Рим, и все Иудово отродье. Не нам учиться воевать. Святая Троица над нами, и с нами вся святая рать. Дожить бы, братцы, эх, дожить бы до дня того, святого дня, и спить бы с чаши той, и спить бы. Нет больше счастья для меня.
Спаси Господи, только боюсь, что такое петь на Украине сейчас нельзя. Побьют камнями некоторые, не дай бог.
Ну, в России пою.
Отвори сердечный очи, ищь, как малое дитя, слезной чай. Русской ночи сонмы ангелов глядят.
И слышишь там, вот, пенсионная реформа, за что нам такое наказание? Ну, за что, если идут женщины и матерятся, и курят, и заголяются до невозможности. Ну, так чего хорошего ожидать? И главное, что и старики тоже, молодежи не у кого учиться.
Да, вот это самое печальное. То, что вы сказали, женщины и старики. Мир семейный стоит женщиной. Глава семьи мужчина, но... Я когда смотрю на таких вот молодых девушек, я думаю, что она принесет в семью? Как она этими устами будет ребенка целовать, чему-то научать, ну, которыми и... курит и сквернословит, да?
Вы знаете, вот сюда я ехал, в метро место уступает мусульманин, видно, ну...
Все. Да, и то они уже теперь стали тоже, научились у наших.
Ну, да.
Поначалу они были услужливее, и... теперь сидят.
Да, конечно, разные люди есть среди людей, но, мне кажется, стоит поучиться такому благочестию, к уважению к старшим.
Ну, это наша вина, это уже наша вина, вот мы их не учим. Сидят и смотрят, теперь страшно в метро, вы обратили внимание, не знаю, как у вас там на Украине. Все смотрят в телефоны, такое ощущение, что ты зашел в какое-то общество зомби, никто никого не видит.
А вы знаете, сейчас вот наметилось все-таки в этом деле прогресс, я смотрю, уже больше с книжками сидит.
Да, у вас?
И у нас, и у вас тоже.
Не
я смотрю, я вот в метро... Наблюдаю, смотрю, уже есть люди с книжками. Хотя еще там год назад вообще никого не было с книгой.
Бывает даже с молитвословами.
Но
очень редко. Мы с вами говорим все о вещах важных и интересных. Но все-таки вы кобзарь и предпочитаете вот этим старинным словом величаться. Не певец там, не бард. Что бы такое послушать? Вы нашим слушателям подарили бы что?
Oh.
своими красотами дивная еси. Реки многоводными, горы высокими, небами хлебными, дивная еси. Городи крепкими, князьми грозными, храмы благодатными, дивная еси. Леси дремучими, зверьми непуганными, птицы небесными, дивная еси. Всего еси исполнена земля русская, о, правоверная вера.
В программе радиостанции «Радонеж» вы слушаете беседу с кобзарем Василием Жданкиным, нашим гостем с Украины. И только что прозвучало в его исполнении «Величальная Руси» из слова о погибели русской земли. Еще в 1989 году Василий Жданкин стал победителем первого фестиваля «Червона Рута», но со временем сознательно отошел от активной концертной жизни. Сейчас, как вы уже слышали, он живет в родном Кременце на Тернопольщине, столярничает, но продолжает писать, и хоть на родной Украине. Поет мало и редко, зато путешествует, паломничает по славянскому миру: Беларусь, Россия, Польша. И считает, что нам всем, как россиянам, так и украинцам, нужно просить друг у друга прощения за грехи. Вот что мне непонятно и многим из нас. Ведь и те, и другие часто называют себя верующими людьми, приходят в храмы, только по разные стороны баррикад и в разные храмы, но молятся одному Богу. Это вот разве не бесовское искушение?
Да, это вот такое изысканное лукавство. К сожалению, конечно, я вот больше чем уверен, люди, которые не смотрят телевизор, не подвержены этому затмению, этому помрачению. Это вот влияние телевизора. И я в этом уверен. Мне батюшка рассказал, который, кстати, вчера уехал из Москвы, киевский батюшка. Еще первую эту помаранчевую революцию, когда в 2004 году, когда Ющенко избирали, к нему утречком в храм пришла молодая пара, перепуганные. Батюшка спрашивает: в чем дело? Говорит: батюшка, мы этого Ющенко на дух не переносим. Ну, мы, говорит, у нас в спальне висит телевизор, ну, как сейчас модно, на стене там перед кроватью.
Вместо иконы теперь да-да. Телевизор, да.
Вот. Говорит, мы на ночь посмотрели новости и легли спать. А ночью, говорит, в 2 часа ночи дружненько во сне садимся и дружненько кричим: Ющенко. Это 2004 год. Представьте себе. То какие сейчас технологии.
Но с другой стороны, действительно, не пускайте этого беса в дом, и его не будет. И потом, знаете, вот я иногда что-то смотрю. Ну, особенно я вот когда глажу, у меня этот процесс, я его не люблю, я его скрашиваю себе. И кое-что там пролистываю, но потом чисто, так сказать, по долгу службы надо что-то все-таки немножко знать. Но я твердо знаю, что меня там это ничего не смутит и не собьет. Потому что когда это фальшь, ее сразу видно, слышно, ты ее переключаешь, ты ее не воспринимаешь. Ну, как-то я не могу поверить в то, что можно там 25-й, 26-й, какой хотите кадр. Как можно зомбировать верующего человека, который принимает кровь и тело Христово, и молится утром и вечером?
Вы знаете, я бы вам немножко возразил. Я когда-то встретился с одним старцем, это был отец Иоанн Закарпатий, Царство Небесное. Это был чудотворец вот последние дни. Он даже мертвых поднимал.
Давно он почил?
Он в 2005 году почил. А когда я его увидел впервые, это было в Киево-Печерской лавре, он приехал поздравлять блаженнейшего Владимира в 2000 году. он на все ночные службы исцелил слепорожденную девочку. Ну, евангельское чудо. И когда я начал искать встречи с ним, я начал узнавать, куда он поедет дальше. Все, его пригласили на закладку храма пророка Илии под Киевом. Я туда поехал через 3 дня. Но доступиться к нему было уже трудно. Где-то больше 2000 народу уже за ним ходило. Слава такая прошла. Но так Бог дал, что на трапезе меня посадили напротив него. И я направился к нему домой. И когда я к нему приехал, мне рассказал такую историю, что он, когда рукоположился, он получил дар исцеления. А рукоположился он в 55 лет. Вот он раньше не дерзал. Они с супругой жили ангельским браком, а вот у них детей не было.
Эти монахи.
Да, да. Кстати, звали ее Феврония. Необыкновенная была матушка тоже. И вот он рассказал, что после рукоположения у него не было случая, чтобы он помолился, и человек не исцелился. То есть вот такой величайший дар имел. Но, говорит, был один случай, когда он, говорит, соборовал женщину парализованную. Говорит, и слышу, у меня ничего не получается. Не могу понять, в чем дело. Закончил соборование, собрал свой чемоданчик и выходит из хаты через там соседнюю комнату. А в соседней комнате сидит родня ее и смотрит телевизор.
Нет, бы в молитве поучаствовал, да, соборование это, оболевший.
Вот. А он никогда его не видел, этого телевизора. Это было очень давно. Посмотрел, что ж там такое, движется и говорит. Ну, посмотрел и вышел. Говорит, а ночью ко мне приходит ангел-хранитель и говорит, вот и ты лукавому поклонился. Представляете?
То есть ни в коем случае никогда.
Да.
И... да.
А был отец Апелий в Почаеве, который исцелял алкоголика. Он сразу говорил, так, на 3 месяца телевизор не смотреть, тогда приходи. А пока, говорит, общается с бесом, ничего не будет. Человек, если удерживался 3 месяца, приходил, он говорит, за плечо возьмет, молитву прочитает, человек все, пропадает зависимость.
Но есть же теперь и православные каналы, наш народ вот смотрит, Союз, я не знаю, есть ли у вас что-то, у вас, наверное,
есть,
и нет.
Конечно. И есть? Союз есть, и все смотрит. Это есть, да. Ну, нет, ну, я не смотрю, я только иногда слушаю, иногда включаю, так и послушаю. Ну, я не думаю, что это... Понимаете, вот в Евангелии очень четко Господь сформулировал эту проблему, что из одного источника не может течь горькая и сладкая вода.
То есть все равно это не может быть душеполезно.
Да. То есть та польза, которая может быть принесена вот какой-то передаче, она обязательно чем-то перекроется. Я знаю, что многие не воспримут мои слова.
Ну, понятно, мы, да, как говорится, никому ведь ничего не приказываем, мы просто делимся нашими мыслями.
Это вот своим опытом делюсь.
Утро печаль, на плечах с ума, видни сторони, місця нам нема. Нашої землі лиш по цвинтарах, нашого життя німця в батраках. Наші дівоньки в турках хоромах, наші старики ген по смітниках. Щедро родить хліб наш багатий край, а зав'яжеш сніг, жидові отдай. Робим задарма, п'єм закрадене, от таке життя наше праведне. Возлюбили ми демократію, як же ж прокормить всю ту братію? стали врешті ми українцями, тільки не зведем кінці з кінцями. На своє життя нарікаємо, тяжкі гріхи забуваємо. Із більшовиком цілувалися, над святим хрестом поглумлялися. Господи, помилуй, розорили Русь, Русь державною, церков розп'яли православною. Господи, помилуй, отдали царя на закланіє, нечистим жидам поруганіє. Господи, помилуй, хлібчиком святим розкидалися, Божиїм церквам не вклонялися. Господи, помилуй, душі без Христа, тіло без поста, європейський рай в пекло путь проста. Господи, помилуй, в очах печаль, на плечах сума, в царстві Божому місця нам нема. Господи, помилуй.
Сейчас вот насущная проблема, мне кажется, это церковно-славянский язык, который сейчас некоторые даже иерархи пытаются нас убедить, что нужно больше по-русски.
Отнеси Бог.
Или там по-украински, или по-белорусски.
Помню, как владыка говорил, как переводится: «Радуйся, невеста, не невестная». Как это звучит на украинском языке.
Вот, кстати, вот этот отец Иоанн, когда я к нему пришел, он первым делом попросил у меня мой молитвослов. Я даю ему, у меня молитвослов. Молитвы по-славянски, но русским шрифтом. Он говорит, не годится. Говорю, почему? Он говорит, ты только смотришь на эти славянские символы, ты уже получаешь благодать. А когда читаешь русским шрифтом, ты недополучаешь. А Господь молитву слышит, но ты в полной мере не можешь получить то, что ты получил бы, читая вот славянские символы. Вот. И потом я, когда начал интересоваться этой проблемой, я прочел статью профессора Переяслава Хмельницкого университета, который явно написал его по откровению. Я потом в этом убедился, когда я с ним встретился. Была статья в газете «Украинское образование». Абсолютно мирская газета. Просто там была дана расшифровка славянской азбуки. Вот я был поражен.
Ну, то есть азбуки, веди, да, вот это, да, название букв?
Оказывается, это приказ. Это не просто набор каких-то слов непонятных. А это получается,
глаголь,
что...
Глаголь, добро.
Аз, я, буки, слово, веди, знание, глаголь, добро, есть. Я, слово, знание, говорит добро. КЛМ, как у людей мыслить? НОП, наш он покой. РСТР, все слово твердо.
Да.
То есть ни Кирилл, ни Мефодий от своего имени не могли сказать, я, слово, знание, говорит добро, правда? То есть это сам Господь. И это неприкасаемо. Нельзя шутить с этими вещами.
Ну, я надеюсь, что все-таки до этого, даст Бог, не дойдет. На том стоим, что называется.
Ну да, и представьте себе,
приедут на праздник, там украинский батюшка, белорусский и русский станут петь молитвы на, все на своих своем. Что это будет? Это цементирующий фактор для всех славян, этот язык.
Богослужебный язык, он никак не может быть равен современному, даже нечего и обсуждать.
Он чистый, без пернословия, там сленга всяких и прочего. И календарь также, тут, насчет календаря. Знаете, вот какие вещи интересные. На Рождество. Что происходит? Это рассказал владыка Августин Львовский. А он общался с главным врачом Львовского госпиталя. И этот главный врач, он до беседы с владыкой, он 20 лет наблюдал и говорит, на Рождество с 12 ночи до 6 утра, в сочельник, с 6 на 7, никто не умирает. Смерти нет. Человек будет в коме лежать, а не умрет. И только утром отойдет. И это, говорит, наблюдается по всем, вот четко по часовым поясам. Вот как Рождество приходит.
Какое наблюдение глубокое.
Да. То есть еще одно подтверждение, что нельзя это как-то передвигать, как все люди там в Европе.
Вот. Да. И нас призывают, давайте сравняемся, чего мы тут все особняком-то.
И вот если мы вспомним вот Ветхий Завет даже, там есть такие слова, которые меня сначала озадачили, я не понял их смысла. Наихудшие времена настанут тогда, когда непримиримые помирятся. Теперь я понимаю, в чем дело. Вот этот агрессивный экуменизм, который пытается нас склонить, это оно и есть. Потому что если мы примем их правду, а это не истина, это только их мировоззрение, то мы потеряем истину. Истина не может быть поделена между многими, она одна. У кого-то одного, и тот один должен ее отстаивать.
Не останусь я земляче, за мною жінко плаче десь на Україні, плаче недоцілована ще й дитя голосить. Не рана хазяїна просить. Ой, не дбав же ж я ту ниву, кепський був хазяїн, тож у краю чужий. Вештаюсь, мов Каїн, а душею і тілом вину, як вирі лелеко. Повернусь на земляче нині на чужині.
Все, о чем поет Василий Жданкин, находит отклик, наверное, в каждом сердце. Вот и у меня было ощущение, что мы давным-давно знакомы, тем более, что в разговоре, как это часто бывает между верующими людьми, выяснилось, как много общих мыслей, чувств, людей нам довелось узнать, пережить, принять в сердце. У нас сейчас идет на радио как раз, ну, он всегда продолжается, цикл бесед нашего замечательного знатока культуры и истории Древней Руси Александра Николаевича Ужанкова, профессора, уроженца города Щёрса, сейчас он как-то иначе, Сновск называется, да? И там, в частности, вот недавно прозвучала его беседа замечательная о роли личности в истории, два исторических выбора, князья Даниил Галицкий и Александр Невский. Когда князь Даниил, да, и когда князь Даниил поверил папе, что будет от него какая-то помощь, и пошел на некий компромисс, и в результате и все потерял, и помощь никого не получил. А князь Александр не пошел на компромисс, и мы знаем удел каждого из князей. Вот все уже в истории было, все есть, только открывайте, читайте, смотрите, да, научайтесь. Абсолютно. Но нет, мы предпочитаем опять наступать на грабли.
Хотя князь Даниил был благочестивейший.
Конечно, никто.
Митрополит Киевский его приводил в пример, потому что он единственный среди князей, который все делал вместе со своим братом. Не враждовал с ним?
Нет, никак не упрек. Он же и лучшего хотел своему отечеству.
Отказался от короны, когда понял, его обманули. Кстати, он первый из князей нанес поражение монгольским войскам.
Да.
Курымсе. Вот Курымсу он разгромил под Тустанью. Мало кто об этом знает.
Вот как раз Александр Николаевич нам все это рассказал о нем, потому что, правда, такой подзабытый князь, в отличие от князя Александра.
И мой родной Кременец, который был во владениях князя Даниила, тоже Батыя не взял, вернее, Бурундай. Но там произошло чудо, еще одно чудо архистратига Михаила. Потому что там был храм архистратига Михаила на Замковой горе, вот где крепость. И войска Бурундая подошли к крепости в канун праздника архистратига, то есть поздней осени. 2000 человек был гарнизон, ну, не считая там ополченцев, там, крестьян. Надежды было мало, потому что опыт взятия крепостей у монголов был очень большой.
Ну да, у него же профессионалы, можно говорить, воины-то да. Были уже, да? Не земледельцы.
Да, 35 тысяч против... двух.
Регулярная армия, считаете?
Да. Но вот три дня они продержались, воевода крепости, я не помню, как его звали, там не сохранилось имя воеводы.
Ну, глубокая древность, конечно.
Да. Он молился ночами, и ему явился архистратиг Михаил, повелел поднимать людей и поливать склоны горы водой. Они полночи, значит, до утра поливали, а на утро ударил мороз. И гора стала просто зеркалом.
Ну вот люди были благочестивые, и им так часто вот сейчас говорят, где Господь, почему Он там не управит, тут не управит. Вот раньше читаем, да, там чудо, и здесь помощь Божия, и там помощь иконы Божией Матери. А мы сейчас такие стали, как котята слепые, и чудо-то этого не видим, оно все равно Господь его являет. А потом по нашему вот такому нечестию всеобщему, еще как Господь нас терпит, что мы вообще живы, о, а мы чудо хотим.
Любая травинка – это чудо.
Конечно.
Любой цветок – это все чудеса. Нектарий Огинский показал монахиням, которых он окормлял. Греческие святые, знаете.
Да, конечно.
Да. Вот он окормлял женский монастырь. И одна матушка его спросила, а как вот воспринимать слова царя Давида о том, что всякое дыхание доходит Господа? Неужели все вот растения, там, козявки вот эти хвалят Господа? Он говорит, не только растения и козявки, но и камни. Они были озадачены, но не поверили так владыке. Но он сказал, вот вы попаститесь 10 дней строго на воде и просфоре. Мы с вами через 10 дней встретимся. Они вот попостились, приехал к ним, увел их в горы. Они пропели Царю Небесный, и камни начали звучать каждый по-своему и сиять разноцветными цветами. Все живое, оказывается, земля живая. Все это просто ждет любви человеческой и уходу. А мы этого не видим и не хотим видеть.
Скажите, пожалуйста, а вот на Украине ваши концерты бывают? Вы там поете для своих-то соотечественников, земляков?
Вы знаете, раньше только вот на церковные праздники меня приглашали. А сейчас уже начали приглашать такие более расширенные мероприятия. Там тоже церковь участвует, но уже присутствуют и мирские люди, уже не православные. Я не знаю, с чем это связано, но мне это... по душе. Мне...
Конечно. Это же миссия.
Ну вот. Я рад, что это происходит. И дай Бог, что это будет продолжаться. Потому что, ну, в России, конечно, приглашают и часто, и я с удовольствием еду, но все-таки хочется больше на Украине звучать.
Вы бывали у нас и с дочкой. У вас такие семейные, продолжаются концерты.
Да, тоже? Вот она вышла замуж. полтора года назад. Но муж тоже музыкант. Он...
Да, Анастасия, а муж?
А муж Дионисий.
Тоже поет?
Он не поет, он вообще аккордеонист. Но так как нам аккордеон по тембру не подходит вот к нашему репертуару, то он переключился на свирель. Настя сейчас играет на гуслях. И вот у меня глубокая уверенность, что все добрые люди, они для Бога предназначены. Вот. Рано или поздно человек все равно к Богу приходит, даже перед самой смертью он скажет: «Господи, прости уже».
Да, говорят, что на смертном одре атеистов нет.
Я вот в прошлом году вышел на улицу как-то весной, а у нас город студенческий, хоть небольшой городишко, но свой университет уже. Ну, вот он традиционно там, он до войны там, студенты, на улице тепло, знаете, первое тепло майское. Опять же, это матерщина, это курево, и тут такое у меня настроение, думаю, куда же они все пойдут. Поднимаю к себе, у меня дом на пригорке, так. Поднимаю к себе домой, по улице идет компания, человек 8, такие 16-17 лет. Я с ними поравнялся, они напротив меня идут, и тут я слышу реплику, видимо, заводила этой компании. Парень говорит: «Вы, ребята, не представляете, как классно быть добрым». И вот я понял, что Господь все-таки не оставляет.
На ваше воздыхание Он вам, да, сразу и послал.
Не все так страшно. Вы знаете, вот когда рассуждают на тему, будет ли царь или нет, я категорично всегда говорю: однозначно будет. Ведь сила не в количестве, истина не в количестве.
Малое стадо.
Да. Ну, если бы еще только там святые отцы говорили о пришествии царя, ну, можно там по-разному рассуждать, по-разному расценивать, там говорить, что там пророк пророчит, Господь как хочет. Некоторые даже батюшки говорят: да, какой там царь, когда народ не кается. Там, а у пророка Даниила написано о последних временах: «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий на страже народа Божия». Так что он будет, хотя бы для этого малого стада. У нас пример — ветхий Израиль, который воевал со всем миром языческим, и никто не мог его победить. И вот сейчас вот это в Екатеринбурге, это празднество показало, как народ ждется, пусть немногие, но для них он придет.
Дай Господь, а иначе что ж наша вера и упование? Ведь не посрамит же их Господь, конечно. Я иногда вот задумываюсь вдруг по какому-то поводу, в какие времена мы живем, и думаю, ведь мы самые счастливые люди за все, может быть, это столетие. Сколько все претерпели поколения наши до нас. А нам Господь, наверное, конечно, по их молитвам, не за наши, конечно, какую-то там заслуги, судил видеть и вот этих еще старцев, и молитвенников, и архиереев, и праведников, и возрождение храмов, и вот эти ходы крестные. Не то что видеть в этом, как-то даже участвовать малыми своими силами. Ведь это же вот потом, со временем, люди будут думать, какие были времена, а мы в эти времена жили, как-то трудились. Это ж такая милость Божия. Вообще радоваться надо каждый день,
вот,
а мы скорбим, что-то жалуемся.
Вот это вот один из тягчайших грехов, это ропот.
Вот иногда Бог находит какое-то просветление, и ты это понимаешь, а потом опять впадаешь в повседневность.
Голода нет, а детство есть. Конечно, там, допустим, москвичи трудно найти такую пищу нормальную от земли, прямо, скажем так. Все сложно, но у нас есть крестное знамение.
Перекрестись, ешь с верой, и пойдет,
да,
в пользу, да?
Да. Потому враг и так воюет против церкви, чтобы... Церковь свалит все, можно голыми руками брать, но не свалит, не будет по его.
У нас такой, мне кажется, уже финал беседы все-таки очень оптимистичный, хотя вы произнесли это довольно грустно. Но я знаю, что поете-то вы иначе. Вот чем бы вы хотели закончить нашу встречу, нашу программу?
Я бы хотел спеть гимн Львовского братства «С деда прадеда православия».
А тогда уж скажите о нем несколько слов, чтобы было понятно, что это за братство.
Когда случился раскол на Украине, православная молодежь по благословению владыки Августина объединилась в такое братство, которое занялось благотворительностью. То есть кормить бездомных, там, ухаживать за больными, ходить в детдома, там, приюты. И это имело очень большое влияние. Знаете, вот если до прихода
владыки Августина на Львовскую кафедру, во Львовской епархии оставалось 14 приходов из 250. При нем, если я не ошибаюсь, стало около 70 приходов.
Пастырь добрый.
И в этом большая заслуга и Львовского братства. А история написания этой песни?
Так это выглядело. Я выхожу из дома в один прекрасный день, и у меня перед подъездом висит огромный рекламный щит, на котором огромными буквами написано: «Украинская немецкая фирма по торговле недвижимостью под названием «Реванш».
Ничего себе. Очень красноречиво, я бы сказала, да.
Да, и так нагло, можно сказать. Я вот уже дальше не пошел, вернулся домой и вот написал эту песню буквально там за полчаса.
Діда, прадіда, православні, невелика числом наша рать, не страшись твої прадіди славні, за твоєю спиною стоять. Знову тьма нашу землю накрила, іудейська чорна чума, знов німота розправила крила, і, здається, спасіння нема. Та не падаймо духом, братове, і ставаймо плечем до плеча, нам за щит буде Боже слово, а молитва за життя меча. Нам за щит буде Боже слово, а молитва за життя меча. Вставай, всяк чесний муж, боронити святу Русь. Вставай, всяк чесний муж, боронити святу Русь. Вставай, всяк чесний муж, боронити святу Русь.
Нужно слушать свое сердце, не телевизор, а ее сердце, как апостол Иоанн Богослов говорит: «Аще кто глаголит, яко любит Бога, а брата своего ненавидит, ложь есть». Так что с Богом. И, кстати, то, что вы слышите там в средствах массовой информации, не все это правда. Вот люди приезжают ко мне из России, из Москвы с той же, и удивляются, говорят: «Да тут все нормально, на улицах Львова звучит русская речь, никто никого не преследует».
В программе радиостанции «Радонеж» вы слушали передачу, посвященную памяти замечательного музыканта, поэта. Впрочем, сам себя он предпочитал называть Кобзарем, Василия Александровича Жданкина. «Упокой, Господи, душу усопшего раба твоего Василия, прости ему вся согрешение и помилуй, вечные муки избави, и небесному царствию причастника учини».